Всем привет! В эфире подкаст Science Bar Hopping. Обычно во время Science Bar Hopping ученые читают лекции в барах, а человек сто их слушает. Это мероприятие, которое в нескольких городах России проводит Фонд инфраструктурных и образовательных программ группы «Роснано» и медиакомпания «Бумага». Но сегодня мы записываем очередной выпуск подкаста и говорим о том, как устроена жизнь ученых.
Привет, друзья! Сегодня у нас в гостях эколог, младший научный сотрудник Института водных проблем РАН, глава Russian Travel Geek и заведующий первой научно-популярной библиотекой «Научка» Артём Акшинцев. Привет, Артём.
Привет.
Смотри, ты много путешествуешь, я слыхал. Значит, то у тебя Камчатка, то другие регионы. Какой статус у тебя сейчас? Откуда ты приехал, куда ты уезжаешь? Где ты находишься в точке в пространстве относительно вот твоих путешествий?
Так, ну здесь на самом деле путешествую я много, но уже путешествует еще больше народу в Russian Travel Geek. То есть раньше там все было, там один гид был, я сейчас у нас уже сколько там, 12 или 15 человек, ученых, которые отправляются в разные экспедиции. Поэтому я относительно редко выбираюсь куда-нибудь из Москвы. Сейчас я летом был на Шпицбергене, и в новом году уже, в марте, отправляюсь в Малайзию, в самый древний rainforest, то есть ну, там дождевой лес на планете Земля, которому там миллионы лет, он прям вообще бомбический.
Окей, слушай, ну, звучит увлекательно.
Ну, это и физически переживается очень увлекательно. То есть там много всего разного бывает, когда отправляешься в различные регионы, тем более в не в обжитые части, а в дикие. Там весьма интересно, ну, просто смотреть, как происходит жизнь. Например, на Шпицбергене, ну, я эколог, как ты уже сказал, поэтому тема быстрых климатических изменений мне довольно близка. И, ну, другие говорят еще глобальное потепление, но это не совсем верный термин, это так, для троечников, вот. Ну, для двоечников это вообще отрицание, понятное дело, вот. А так для вот тех, кто поближе к отличникам, это вот быстрые климатические изменения. И когда на Шпицбергене, ну, нужно понимать, что это самая северная земля, там, к Северному полюсу, самая близкая, а там этой зимой прошел дождь, ну, просто это безумие, который растопил, во-первых, снег с собой, потом, типа, сам застыл, получилась такая корка. На Шпицбергене живут не так уж много животных, там всякие странные белые медведи, вот это все там, тюлени различных видов, и олени. И вот олени померло, к сожалению, этой зимой великое множество, потому что они буквально не смогли разрывать, как обычно, вот снежный покров, они его разрывают и кушают всякие там ягели и так далее, что найдут. А тут они не смогли добиться до ягеля, потому что льдот. Да, потому что лед, все застыло, и это было действительно жестко, когда ты идешь и видишь все эти костяки оленей, потому что ну просто огромное количество оленей умерло от голода.
Похоже на мультфильм «Ледниковый период», где там вот во льдах что-то застревает, такое вот очень быстрое.
Ну да, да, только в «Ледниковом периоде» они все оттаивают и весело там типа бегают с этой белкой, вот. Тут они, к сожалению, не оттаивают. Ну, в таком живом виде.
Жесткий стой. Смотрите, не успели начать подкаст, а уже к смерти приблизились. Это такое. Хорошо. Расскажи про свои исследования. Что ты сейчас? Что тебя заботит? Чем ты занимаешься? Что сейчас изучаешь? В общем, что у тебя в повестке?
Ну, смотри, тут такое дело, что довольно длительное время я занимался изучением экстремофильной гидробиоты. Мы с тобой еще встречались на Сайнс-Слэме, когда я там рассказывал про это все. Вот. Но так вышло, что у меня от старости скончались два научных руководителя. Опять смерть, черт.
Вот. У нас один из выпусков был посвящен бессмертию как раз, вот, а тут наша обратная сторона такая пошла, да. Не успели.
Вот. И поэтому, к сожалению, у меня научная работа застопорилась в этом направлении, и сейчас я переключился на проблему микропластика, потому что это сейчас интересная тема, про это много чего говорят, и это злободневно для нашего института, потому что в Институте водных проблем логично изучают водные проблемы. Одна из них, которая уже довольно хорошо проработана, это ксенобиотики, то есть это продукты разложения всевозможных лекарственных средств, например, которые проходят через организм, и они не разлагаются на плесень и липовый мед, они разлагаются на действующие, все еще активные вещества. А метаболиты, по сути, которые выводятся в водотоке, и они уже как-то влияют на биоту, ну и на нас с вами, потому что мы все это пьем.
А масштабы большие у этого?
Да. Вот с ксенобиотиками это прямо уже, ну, это явная проблема, с которой сейчас начинают бороться, то есть уже собрана база. С микропластиком все не так четко ясно, потому что все начали про него говорить. Ну, там первые публикации появились в 2000-х годах про микропластик, а сейчас, там, с 2012 года каждый год все больше и больше публикаций, все больше и больше ученых по всему миру начинают заниматься этой проблемой. Действительно актуально. Ну, все привыкли такие, ну, пластик разлагается там тысячу лет, да, вот там пластиковая бутылка. И, ну, окей. Конечно, плохо, но а на что она разлагается? Вопрос. И вот эти сроки тысячи лет, лет. Это если вы положите пластиковую бутылку в хорошо проветриваемое помещение, там, с нормальной температурой. А если вы выкидываете пластиковую бутылку куда-нибудь, откуда-нибудь она попадает в водоток, потом в океан, к примеру, в океане в условиях высокой солености, интенсивного солнечного облучения, она разлагается крайне быстро. И буквально там за 5 лет из нее, собственно, эта бутылка разлагается на огромное количество микропластика, который остается в водоемах, меняет всевозможный процесс даже волнообразования в океане. И когда все говорят про огромный мусорный континент, нужно понимать, что это не остров погибших кораблей. То есть где вот это, там, не знаю, там свои папуасы могут жить на нем и ходить по мусору, как по земле. Нет. Это взвесь, очень такая медуза или желеподобная, скажем так, которая занимает вот верхний приповерхностный слой где-то на полметра, и действительно огромной площади. И вот это совершенно, ну, неизвестная штука, то есть что с этим делать, непонятно. И главное, все это есть и в наших с вами питьевых резервуарах, там водохранилищ, например, если берем. Туда же попадает вода тоже, ну, с неба, конечно, какая-то падает, вот, но есть вода, которая попадает из вышестоящих по течению рек населенных пунктов и так далее. Любой населенный пункт — это эмиттер, то есть, ну, источник микропластика, который выделяется при каждой стирке синтетических вещей, например. Когда мы стираем синтетику, мы загрязняем воду микропластиком. Чистить от него мы пока что не умеем достаточно эффективно.
Так, носить хлопок?
Лучше носить небеленый хлопок, натуральные ткани. Тут же тоже такая штука, что есть понятие эко-моды. Вот. И эко-мода — это не то, что вы видите, когда забьете в Google. Когда просто забиваешь Google, ты видишь детей, которые наряжены в целлофановые пакеты. Почему-то называется эко-мода, я вообще, я даже не знаю.
Выставки такие проходят, да, и всегда, когда проходишь мимо, это очень страшно.
Это просто безумие. То есть ты вот максимально, что можешь сделать плохое для движения, как сказать, по, там, не знаю, устойчивого развития, это нарядить ребенка в мусорный пакет. Вот. А экологическая мода — это отдание предпочтения натуральным материалам, которые, они сложнее в уходе, то есть они там быстрее мнутся, например. Но это правда так, и вот там весь небеленый хлопок, это, он быстрее мнется. Почему небеленый? Потому что на все производства одежды, ну, там, например, выбеливание, да, это требуется большое количество чистой пресной воды, которая, в принципе, ресурсы довольно исчерпаемые у нас. И сейчас, с учетом того, что за последнее, ну, там, поколение, по сути, выросла численность населения в два раза, то есть вот когда родились наши с тобой родители, на Земле было в два раза меньше людей. В два раза, понимаешь? В два раза меньше людей на Земле. Вот когда родились люди, которым сейчас 60. Вот. А сейчас у нас 7,8 миллиарда, то есть, ну, к 8 миллиардам подползаем плавненько.
Очень... Да, я последнюю цифру, по-моему, так когда думал об этом, или где-то вот мы с этим сталкивались, по-моему, было 6. Вот мы такое что-то...
Было, ну, дело, уже... но уже давно. Вот, к сожалению. И поэтому, да, очень много людей, которые оказывают антропогенное воздействие, и нужно как-то лимитировать эту штуку. Это еще одно направление моих активностей, скажем так, потому что я довольно часто выступаю как спикер и лектор на различных площадках, где рассказываю про устойчивое развитие, про то, как жить более экологично, что ли, ну, если можно сказать такой термин, и как вообще снижать свое воздействие на окружающую среду.
Смотри, а какие вот, ну, тебе кажется, сейчас перспективные исследования, направления исследований вот в области экологии есть? Вот что стоит изучать вот в рамках этой темы? Там, да, вот микропластик, там, анализировать, как он разлагается,
да, на
что?
Деле, там, очень, на самом деле очень много направлений исследований. Можно, есть такие цели в области устойчивого развития. Их любой человек может загуглить.
16 штук, да?
17. По каждому направлению есть что изучать. Будь то борьба с бедностью, причем борьба не то, что давайте дадим бедным деньги, это не работает.
Ну, системные изменения, конечно.
Вот. Что образование, что гендерное равенство, это, кстати, тоже очень важный момент, потому что как-то меня спросили, какая самая главная, ну, какой самый главный вопрос должны решить, как сказать, мировое сообщество в вопросах экологии. Я сказал то, что, ну, права женщин.
Че?
Права женщин, образование, как-то с экологией связано. Да легко. Огромное количество людей рождается в странах, где женщины имеют только один вариант — рожать детей. Они рожают детей вот всю жизнь, там, сколько сейчас из живущих матерей самое большое в Африке барышня, у которой 32 ребенка. 32 ребенка. Понимаете? Уровень ее образования, ну, вы понимаете, какой. И поэтому, чем больше вариантов будет для самореализации у женщин из развивающихся стран, из стран традиционных, скажем так, с традиционным подходом, тем меньше будет прирост населения, и тем больше времени будет у природы, чтобы адаптироваться к этим изменениям. Потому что природа, конечно, адаптируется к тому, что мы там что-то выбрасываем, еще что-то. Но вот этот мощнейший антропогенный прессинг, он сламывает все адаптации, и разрушаются естественные экосистемы, мы теряем огромное количество видов. То, что сейчас идет 6-е массовое вымирание, это тоже уже такой признанный факт, мы все-таки виноваты, к сожалению. И разрушение естественных экосистем до такого состояния, что, ну вот, мы получим, как в Кинзадзе, такой мир. Uh-huh. Это плохо. То есть, естественно, экосистемы разрушаются, кормить нечем, большие проблемы с экономикой этих стран. И то, что мы сейчас видим, что повышается уровень Мирового океана, и он же повышается не только за счет таяния ледников. На самом деле, если так сравнивать, то две трети от увеличения объема — это тепловое увеличение. То есть вода расширяется при нагревании, все мы знаем, она превращается там в газ потихонечку, да, когда кипит. Uh-huh. То есть литр воды, если испарить, он займет больше объема, чем литр просто. Да? Вода тоже расширяется в Мировом океане от повышения температуры средней по планете. И поэтому и ледники тают, и вода, и все это повышает уровень моря.
Ну, а это следствие антропогенных факторов? Да. Или все-таки это цикличность, которая там у нас была и сейчас?
Цикличность, безусловно, есть. И если там говорить про парниковый эффект, да, то если бы не было парниковых газов, главный парниковый газ — это водяной пар. Угу. Нужно понимать. Если бы не было парникового эффекта, средняя температура на Земле была бы минус 18 градусов Цельсия. Минус 18 градусов. По сути, мы сейчас имеем среднюю температуру по Земле, ну, плюс 15. 33 градуса разница. А именно из-за того, что есть водяной пар и парниковый эффект, у нас все-таки Земля пригодна для жизни. Mm-hmm. Но такая штука, что антропогенные выбросы СО2, они не сбалансированы. Нет моментов, в которые их бы фиксировали. Безусловно, биота, ну, если говорить так про растения, да, растения подстроятся под это. Они начнут там расти более пышными, активными, запасать этот углерод, забирать его из атмосферы. Но это дело тысячелетий. То есть пока растения адаптируются, пока они начнут расти, пока... Знаешь, растения это такая параллельная форма жизни, которая очень медленная. Она очень интересная, но медленная. И поэтому сейчас, да, ну, собственно, это уже доказано, что антропогенное влияние, безусловно, оказывает... То есть вот люди оказывают антропогенное влияние на изменение климата. Есть, возможно, там циклы солнечных активностей, чего еще угодно, и на Земле было жарче, но так быстро климат не менялся никогда. И в этом как раз самая большая, ну, такая загвоздка. Почему, когда говоришь глобальное потепление, все-таки, о, глобальное потепление, было уже теплее, нужно говорить быстрые климатические изменения. Mm-hmm. В этом вся фишка, то, что они быстрые.
А если объединять историю с быстрым климатическим потеплением и с гендерным равенством...
Да.
Поддерживаешь ли ты активистов вроде Греты Тунберг?
Меня не должно здесь быть. Я должна быть в школе, в своей стране, по ту сторону океана. Но вы обращаетесь к нам, молодым людям, за надеждой. Как вы смеете? Вы украли мои мечты, мое детство вашими пустыми заявлениями. И мне еще повезло. Люди страдают, люди умирают. Целые экосистемы рушатся. Мы находимся на пороге массового вымирания видов.
На самом деле, вы можете посмотреть выступление канадской девочки в 92-м году в ООН, которая тоже самое говорила про ярость и про боязнь выйти из дома и про потерянное детство. Только она говорила, не украли мое детство, а я потерял детство. То есть, ну, это типа такая модель клевая, когда вот можно вытащить активиста, сказать, чтобы он сказал. Но у Греты... Она, да, она, безусловно, права в том, что люди оказывают влияние на окружающую среду, правда, но призывая к экономическому разрушению, по сути, существующей системы, она не права, потому что разрушение экономики — это разрушение жизней, это разрушение... То есть это, по сути, последствия от этого будут гораздо серьезнее. Mm-hmm. Момент с... плавным переходом к зеленой экономике, это, безусловно, верный шаг. То есть, что сейчас делает Германия и пропагандирует это вообще везде, где может. Германия очень мощная зеленая партия, они прям молодцы. А что сейчас делает Китай, кстати говоря? Китай тоже озадачился, там не только протесты в Гонконге, да? Ну вот, Китай сейчас озадачился озеленением, скажем так, своей политики, потому что, ну, все, китайское экономическое чудо, то есть mm-hmm. там 50 лет назад Китай — это такая провинция, которая, типа, ничего не могли. Вот, сейчас это первая экономика мира, они там соревнуются все со Штатами. Почему? Да потому что они это сделали, ну, понятное дело, что они молодцы, там у них куча всего, можно положительного сказать, про трудолюбие и про вот командную систему, которая, mm-hmm. собственно, тоже имеет свои издержки человеческие, да. Ну, в общем, китайцы достигли такого экономического благосостояния за счет разрушения естественных экосистем в том числе. То есть они настолько, по-хорошему-то как это сказать, загрязнили свою страну, что сейчас им требуется огромное количество вливаний на то, чтобы хоть что-то там, ну, вернуть к жизни, скажем так.
Это такие глобальные вещи. Да. Да. А вот смотри, вот с точки зрения заботы об экологической обстановке, сейчас, ну, это популярно. Да,
ну,
там
да.
И Грета отчасти тоже там, да, ее феномен в том, что, ну, во-первых, девочка, да, об этом рассказывает, но поскольку у нас все сейчас думают про экологию.
Ну, слушай,
заботиться...
вот с Гретой это как раз такая штука, что вот почему мне больше нравятся цели в области устойчивого развития, а не Грета, да? Да, потому что есть такая картинка, довольно такой мемасик, когда Грета говорит о том, что вы украли мое детство, и при этом она приплыла на этот саммит на яхте за 40 лямов, да, евро. Да. И ее выступление смотрят дети на швейном производстве во Вьетнаме, которые работают за тарелку риса в день. И такие, ага, твое детство, значит, украли, да? Вот. На самом деле, действительно проблема. То, что, да, Грета, она поднимает, ну, собственно, поддерживает уровень хайпа. Вот. Ну, и ребята, которые, собственно, вот, занимаются проектом этим, это хайп. И говорить про проблемы экологии нужно, и нужно это делать с разных источников. Вот. Но нельзя забывать и про то, что развивающиеся страны — это самый главный источник, как сказать, угрозы для такой глобальной экологии планеты, скажем так.
Вот они, как бы, развивающиеся страны где-то в стороне здесь есть, ну, то есть они есть, там есть проблемы, с ними надо разбираться, и цель устойчивого развития направлена в первую очередь, наверное, да, чтобы с ними там вытягивать и права, и гендерное равенство, и прочее все. А вот есть развитые, которые очень сильно эту тему эксплуатируют, да, где мы там все в инстаграмчике сообщаем о том, что я, значит, кружечку кофе беру с собой и наливаю кофе, значит,
это
в кофейне
хорошо.
Туда, а не, ну, не пластиковый стаканчик. Например, маркетинговые компании разные, где у нас там био, эко или что-то там еще, все рассказывают, насколько это, ну, позитивный ли тренд, да, потому что все пытаются здесь как бы маркетингом, игрой с пользователем на таких, на ценностных вещах, казалось бы, очень правильных, продвигать разные, ну, как бы продвигать продукт свой просто,
ну, да,
да, зарабатывать на этом деньги.
Когда выходит...
Не меняя систему, самое главное, не приближаясь к целям устойчивого развития. Вот в чем проблема-то, да, мы такие, они нужны, но мы делаем другое, и связи здесь нет.
Это, конечно, боль по большей части гринвошинг. Гринвошинг, само понятие, появилось в конце 80-х, когда один из постояльцев отеля заметил то, что в отеле все-таки повесили таблички. Пожалуйста, уважаемые посетители, вот не выбрасывайте полотенце на стирку после там единожды использовав его. Если вы живете несколько дней, сохраните там постельное белье и полотенце. В целях экономии воды и вот сбережения окружающей среды. На самом деле в этом отеле просто сломалась прачечная, и они не хотели типа платить кому-то еще, и просто такие, ну, давайте сократим. И с тех пор гринвошинга стало не меньше, да, больше. Но сама по себе мода на многоразовость — это очень хорошо. То есть, опять же, там инстаграм-блогерша... Или блогерка, как это сейчас модно говорить, я даже не знаю. Вот, инстаграм-блогер, вот, скажем. Блин, опять сексизм. Не знаю. В общем, барышня, которая ведет аккаунт в инстаграме, у которого много миллионов подписчиков, и она выкладывает фотографию, где она сидит там где-то на пляже, в купальнике, и пьет коктейль из алюминиевой трубочки. Она делает больше, чем человек, который рискует собой, приковывает себя к дереву. И говорит, типа, не срубайте это дерево, потому что вот я тут, в общем. Это действительно интересно, потому что вот массовая культура, массовый уровень осознанности, мне кажется, это один из таких мощнейших механизмов озеленения вообще социума. Потому что люди всегда тянутся за тем, что модно. Всегда. И как раз вот эта девочка в инстаграме, которая пьет из многоразовой трубочки, она делает очень хорошую вещь. То есть люди начинают задумываться о том, что вот каждый раз, когда они берут строу, ну, типа трубочку в любом там в фастфуде или где-то еще одноразовую, они ей пользуются там сколько? Минут 2, 3, 4. Погрызли, выкинули.
А мне кажется, будет... 10 секунд, по-моему, средняя жизнь пластикового стаканчика,
да,
по-моему, да?
И это, ну, действительно, это безумие. Что с этим делать? Многоразовое использование.
А вот смотри, нет ли здесь, знаешь, ну, не то что противоречия, а вот дальше следующего шага, потому что одно дело, когда я пытаюсь играться вот в такие экологичные вещи, да, пластиковые, ну, отсутствие пластиковых трубочек, стаканчиков и так далее. И здесь нет вот связи, либо она есть, да, вот объясни, с системными изменениями. Мы тратим сюда ресурс, и всем говорим, люди начинают так жить, им это модно, они начинают. Но это не влечет за собой системных изменений на уровне государства, которое не отказывается от пакетов, например, да, а где-то отказывается, которое не ставит на заводы вот эти вещи. Что, вот как ты считаешь, куда организованные группы, такие силы экологичные, должны направлять и как приоритизировать свое вот это действие? На пользователей, да, на их личный опыт, либо на системные изменения с государством. То есть в идеале, конечно, и там, и там, да?
Но
ресурсов мало, но как вот быть? Как вот
не, по сути, тут же момент цепной реакции. То есть тут вопрос такой, что нужно действовать и на пользователей, и на государство, и... Есть у меня такой пример, когда я ходил, собственно, от Института водных проблем, мы обследуем периодически те самые источники питьевой воды для Москвы. На берегу одного из водохранилищ я наблюдал очень занятный момент. Этот дом построен в форме корабля. То есть это реально вот загородный дом, прям такой домище, который построен в форме теплохода, я не знаю. То есть как можно было додуматься до такого убожества, но это реально это выглядит, ну, типа, очень убого. Вот. И видно, что это сделал какой-то человек, очень обладающий, облеченный властью, там, с деньгами, все у него хорошо. Но если его дети через лидеров мнений, ну, как всегда, папа не очень лидер мнений, ну, типа, к сожалению, вот, они находятся в социуме. И весь социум будет говорить, ребята, нужно меньше воздействовать на окружающую среду. И они увидят, что из этого дома корабля идут сточные трубы в это водохранилище и просто скидывают отходы в водохранилище. Когда они это увидят, они поймут, что делает их батя, и скажут, батя, ты не очень.
Знаю, ему... там не совсем проблема корабля, там проблема того, там что проблема сточные воды.
Да, проблема сознания того, что вот это, ну, первобытная фигня. То есть вот это максимально первобытно. И, ну, действительно, это очень забавно, то, что наша психика не успевает приспосабливаться. Наша психика все еще находится вот на стадии, когда мы жили в малых сообществах открытых саванн. Когда вот у нас маленькое племя, 50 человек, ресурсы природы неисчерпаемые вообще, все вокруг. Сейчас нас... очень много. 7,8 миллиарда. И это самое интересное, то нам потребовалось 200 тысяч лет, 200 тысяч, чтобы достигнуть, это примерный прикид, вот Homo sapiens, да, как? Чтобы достигнуть численность в 1 миллиард. И всего 200 лет, чтобы с 1 миллиарда подняться до 7. Это безумный прессинг. И уже старые догмы поведения и того, что вот все вокруг неисчерпаемо, и можно как угодно, если что, будет куда переехать, они не работают. Уже некуда становится переезжать. То, что сейчас, вот на Шпицберге не был я этим летом, собственно, с RTG, и мы там встретили французов, которые приехали на Шпицберг. Француз, белый француз, кстати, которые приехали в Шпицберген проводить лето, потому что во Франции было плюс 41 градус. Это климатические беженцы. То есть, когда мы говорим о климатических беженцах, мы обычно представляем себе каких-то смуглых людей с какими-то непонятными тюками, которые откуда-то бегут. Пожалуйста, очень, как сказать, обеспеченные люди становятся климатическими беженцами, потому что не могут жить в своем городе прямо сейчас.
Те же ребята, которые ездят зимовать куда-нибудь в Таиланд, это тоже климатические беженцы?
Ну, это тоже можно так назвать, да. Да, ну, кстати, правда можно, потому что сейчас наблюдается довольно резкий рост различных климатических явлений, как сказать, катастрофических климатических явлений. За вот с 2006 года по 2018 число катастрофических климатических явлений выросло с 200 в год до 750.
А что такое?
Это явление, то есть ураганы, наводнения, смерч, вот все вот это, волны жары, которые повлекли засуху, волны холода, которые выморозили все. Это все является вот именно катастрофическим, которые повлекли за собой масштабные и либо денежные, собственно, потери, либо человеческие смерти.
Ты выбираешь поезда или самолеты?
Смотри, куда нужно ехать.
Далеко.
Ну, на самом деле, самолета. Если вот на Камчатку я лечу, то за поездом не добраться. Я надеюсь, что когда-нибудь мы дойдем до глайдеров, чего-нибудь еще такого там. Но пока что этого нет, я летаю самолетами.
То есть лучше летать самолетами, увеличивать там экономическую эффективность всего, а заработанные деньги вкладывать вот в баланс какой-то такой.
По сути, да. Тут же такая штука, что, опять же, когда ты вот проникаешь в экологические проблемы, да, вот с ними знакомишься, у тебя ощущение, что здесь поможет либо там, не знаю, волшебник какой-нибудь только землянам, да, либо там, не знаю, Супермен. В чем вообще прикол Супермена? То, что мужик с какой-то неизвестной планеты прилетел на Землю, обладая сверхсилами, и решает проблемы. Но у нас нет этого Супермена. У нас есть Бэтмен.
Неважно, кто я в глубине души. О человеке судят по поступкам.
Бэтмен — это что такое? Это обычный землянин, да. У которого есть две суперсилы, да?
Бабки
это,
и
мозги и
деньги.
Мозги, да. Но мозги есть на Земле, деньги тоже. И поэтому просто остается действовать. Действовать это может каждый. Типа, не нужно идти в экологию, работать, там, не знаю, в ВВФ, например. Конечно, если вам очень хочется идти работать, идите, я не против. Ну вот, или в Greenpeace, условно, да? Можно быть экологичнее, чем бы вы ни занимались в жизни. Вот серьезно, чем бы ни занимались, можно найти методы, как стать менее разрушительным для окружающей среды. Будь вы начальником в офисе, или просто работником, или клерком, да что угодно. Всегда можно найти пути, как уменьшить воздействие на окружающую среду. И тут как раз вот все это движение в сторону многоразовости, там вот эти эко-сумки, да, которые там, или авоськи, да, это здорово. Здорово.
Я недавно узнал наш проект, который занимается, они шьют сумки, по-моему, рюкзаки из баннеров. Которые
да,
рекламные
да,
баннеры были,
да,
сделаны новые. Думаю, ну это ж как-то,
да, это да,
и сразу очень хочется купить и вообще поддерживать такие проекты. Правда, очень здорово. А расскажи немного про вот твои путешествия на Шпицберген, на Камчатку вообще. Вот ты такой, с каким настроем туда уезжаешь? Вот ты едешь такая, да, у тебя подготовка, экспедиция, у тебя группа, вот у тебя что-то меняется здесь. Ты до этого занимался исследованиями, там ты другой человек. Где-то есть переключение такое, значит, из ученого в, я не знаю, в путешественника. Как вот у тебя, ну, вообще это происходит? Потому что, ну, это такой очень важный аспект твоей жизни, да?
Ну,
когда
да.
ты ездил, такой серьезный проект, встречаешься там с медведями на волосок, значит, там это опасности. Вот как для тебя это происходит?
Ну, на самом деле, какого-то такого жесткого переключателя нет, но все у меня началось вот с этими путешествиями, как сказать, с такими длительными. Началось довольно давно, когда я увлекся автостопом. Вот, 18 лет ты чувствуешь, как ты вот выезжаешь из города, из Москвы, там, вот первую попутку поймал, вот тебя там на автобусе доехал до начала шоссе, да, там, ловишь первую попутку, едешь куда-то, и город как будто бы как какой-то кокон или пузырь, который тебя обволакивает, и вот он пытается тебя удержать, а потом все-таки рвется, и ты, и ты вылетаешь наружу, и вот где-то сзади остались вот все заботы, там, ежедневный какой-то быт, а ты уже совершенно другой, ты уже самостоятельная такая единица. Это очень классное ощущение. И в экспедициях это немножко похоже, потому что в городе ты можешь заболеть. Я что-то, какой-то насморк, что-то там, сопливишь, живешь, как живешь. А в экспедиции ты превращаешься в самоходную, не знаю, боевую единицу, которая не страшна ничего. И это ощущение такого сверхчеловека в себе. И это очень здорово, потому что у тебя совершенно другая ответственность. Ты понимаешь, когда отправляешься вот в дикий край, mm-hmm. чем мне нравится еще вот там работать в RTG, например, да, то, что мы работаем с ребятами, которых мы отбираем. Это не туризм в том плане, что вот там, не знаю, можно купить путевку. У нас все подают заявки, проходят отбор, мы выбираем тех, ну, по сути, с кем нам интересно самим ходить и, типа, жить вместе вот эти там две недели экспедиции. Потому что вы превращаетесь в племя. Это, по сути, действительно, это такое первобытное племя, когда вот есть вы, а есть природа вокруг, и она не дружественна. Природа никогда не была дружественна к человеку. Это какое-то вот это mm-hmm. мечта об Эдеме. То, что у природы всегда есть там переохлаждение, пожалуйста, переохлаждение можно умереть очень быстро. Перегрев, что угодно, голод, дикие животные, куча разного, осыпи, сыпуют, там, ну, действительно, очень там обвалы. И вы превращаетесь в племя, где каждый страхует друг друга, где вы делитесь знаниями, где ты себя смывает вот эти настройки, как сказать, которые город тебе mm-hmm. привносит. Ты в городе всегда такой, типа, блин, вот, ну, типа, я хотел бы этим заняться, но нет. В экспедиции всегда сейчас.
Смотри, а вот люди, которые приходят и идут с тобой вместе, да, которых вы отбираете, а у них вот к экологии, к природе какое-то изначально... То есть вы как-то фильтруете по этому? Или они, знаешь, приходят такие городские ребята, в целом подходят вам по духу, но mm-hmm. вот они как бы об этом не задумывались. А уходят когда и меняются, знаешь, они, ну, вот как-то становятся там экологичнее, ответственнее, да? Ну, потому что две недели — серьезный такой большой-большой срок наедине с собой, с природой, для того, чтобы какие-то изменения, знаешь, там в голове, ну, не в характере, но там, mm-hmm. да, где-то там в голове изменить. Были ли вот такие примеры, случаи, когда были одни люди приходили, а потом тебе пишут, говорят, слушай, поменяла меня экспедиция, вообще стал другим человеком.
Ну, смотри, во-первых, то есть нужно понимать, что в экспедициях мы не две недели топим за экологию.
Да, естественно, просто вот отсюда, да, я понимаю.
То есть там лекции, что там, чего только нет, там про птиц рассказываем, про насекомых, что угодно, там, про геологию.
Первый день — первая цель устойчивого развития.
Первый день обычно — это сказки. Когда ты слушаешь сказки, которые рассказывали местные жители своим детям, ты понимаешь, как они чувствовали мир в этой точке. А так мы читаем разные лекции, и люди меняются после экспедиции. Не все. Есть люди, которым вообще не заходит, которые после экспедиции говорят, нет, я больше не хот-дог. И есть люди, для которых экспедиции, то есть вот эти второй класс, первый пласт, это кому вообще не заходит, mm-hmm. второй пласт, которые люди, которые меняются, но не то чтобы сильно, они находят что-то в себе, они открывают что-то новое, они включаются в тусовку, но, в принципе, они уже были более-менее готовы. И есть люди, которых это очень сильно поворачивает. То есть у нас есть статистика людей, которые либо женились после экспедиции, либо разводились.
Внутри? То есть ехали
вот,
парой?
Да, ехали парой, и после экспедиции они такие, все, пока. Или наоборот, все, типа женимся, вот они до этого 7 лет встречались, и никак не могли там собраться, пожениться. Тут они прошли экспедицию вместе, поняли, что да, это оно, и поженились. Но у нас даже в статистике есть уже дети, которые были зачаты в экспедиции, да. Вот. То есть это же здорово. То, что этот момент максимально, когда чувствую... Ну, действительно, вот я уже говорил про то, что во взрослом состоянии, да, нам очень тяжело почувствовать жизнь на кончиках пальцев. А в экспедиции это получается. И когда ты там несешься, на, не знаю, там на вахтовке, который там случайно нашел непонятно, там с открытым кузовом КамАЗ там плескает соляра, вам нужно на этой штуке штурмовать какую-то реку, просто дождь сверху, дождь снизу, отовсюду вода, вы там, типа, у вас 15 человек, вы племя, и вас просто согласились там какие-то рыбаки, браконьеры перевезти где-то, и вы поете песни просто потому, что ну, по-другому не выжить. И это безумие. Вот это такого состояния я в городе никогда не испытывал. То есть такого нет, даже когда ты идешь на концерт любимой группы или еще что-то. То есть, ну, такие эмоциональные моменты, такого нет.
Слушай, а можешь дать какие-то рекомендации, может быть, или алгоритм? Да вот, вот если люди такие задумались об экологии вообще, uh-huh. да, такие подумали, с какой стороны к ней подступиться, что посмотреть, что почитать, потому что сильно не погружались в это, вокруг много всего, да, и чтобы вот не уйти куда-то там, не потеряться вот в каком-то... Uh-huh. не знаю, в лишних вещах, там, либо как быть экологичным самим, да, либо, например, вот что поузнавать для того, чтобы в теме разобраться поплотнее, и так, чтобы для себя понять область своего незнания и куда стоит развиваться.
Ну, смотри, перво-наперво приходит в голову научпоп. Экологический научпоп — довольно редкое явление, к сожалению, пока что на русском языке. Есть книжка Алана Аткисона «Поверьте Кассандре». Это прямо такой хороший научпоп, написанный ученым. Очень хорошим языком, классно поработали переводчики. И Это здорово. То есть прямо классная книжка, чтобы понять вообще, что, какая сейчас есть проблематика. Угу. Книжка, кстати, уже довольно старая, то есть ей лет 10 уже. Вот, но она все еще остается актуальной. В общем, сейчас я вам про экологию могу много, на самом деле, разного рассказать. Есть такой Римский клуб. Это серьезное учреждение, которое базируется в Риме, ну, логично, вот, в которое входит довольно много людей, в том числе там Билл Гейтс и так далее. Угу. Ну, как сказать, людей при деньгах. Все это началось с того, что они запросили у Форестера, в свое время это специалист из MIT, построение модели, которая бы прогнозировала развитие Земли на ближайшие 50 лет. Угу. То есть, ну, всем интересно, куда вкладывать деньги, чем вообще заниматься и так далее. Вот они запросили, и Форестер вместе с Медоузами, со своими аспирантами, сделал эту модель, и сначала она была только там доступна, как сказать, малому числу людей, а потом, когда эти люди прочитали все, что там написано, они поняли, что вкладываться в экономику, конечно, хорошо, но если через 200 лет мир наступит конец, то, ну, типа, камон. Люди понимают, люди с деньгами понимают, что деньги не самое важное. Важно, чтобы их дети, внуки и так далее продолжили жить на Земле. И они начали этими данными делиться. И сейчас есть, собственно, что они делают? Они выделяют грант на исследование. И единственное условие, что вот во время этого исследования ученый никак не был аффилирован ни с какими другими, как сказать, корпорациями, скажем так, да, которые бы могли оказать влияние на его исследование. То есть это максимально независимый взгляд на проблему. Собственно, ученый выполняет это исследование, сдает результаты им, они этим на полгода закрывают результаты для личного пользования, собственно, а потом вот все публикуют в открытую. То есть то, что они
вкладывают деньги, такие, ну, да, планируют.
Да, бюджеты, то есть, ну, ребята все-таки понимают, что деньги нужно делать, они понимают, куда вкладывать, и потом все это все равно через полгода публикуют в открытом доступе. Там через полгода, через год бывает иногда. И Ульрих фон Вайтзекер — это один из экспертов, к которому обратились, и он сделал вот «Фактор 5», это название его доклада Римскому клубу. И это очень классная книга, которая переведена на русский язык. Собственно, это один из, ну, мне кажется, единственный, наверное, доклад Римского клуба. Медоуза — это вот первый был доклад. Mm-hmm. Вот Вайтзекер — второй доклад, который на русский язык переведен, который можно прочитать. И это тоже очень классная книга для тех, кто хочет как-то начать разбираться в экологии. Вот, еще более просто, это там Рома Саблин и его эти мероприятия для экологистов. Понятное дело, что это частно, но из частного складывается общее движение. Мне кажется, ну, вот такой путь.
Как думаешь, вот люди, которые посмотрят там Рому, станут экологистами или вообще будут так как-то с заботой об экологической обстановке думать, действовать, там, разделять мусор, читать доклады Римского клуба, могут ли они, или, там, или в какой перспективе смогут влиять на вот системные решения в области государственной политики, да, потому что где-то это происходит, где-то запрещают там, да, пластиковые пакеты, где-то запрещают там что-то еще, вводят ограничения эти на выбросы там, да, и прочие вещи, да, ну как-то это везде по-разному, вот, а у нас мусорные заводы строят или полигоны до сих пор там, да, мы делаем как бы, хотя, ну, наверное, как-то могло быть поэффективнее.
На самом деле это уже сейчас происходит, просто в разных странах по-разному. Это как глобальное изменение климата затронет разные страны в разные периоды. Вот, зависит от того, как близко они находятся к океану и как низко относительно уровня воды, да? Вот. Это сейчас есть такой очень забавный мем среди экологов, то, что все слышали, что затопило Венецию. И вот, собственно, в Венеции есть муниципалитет, который как раз было заседание про то, что вот не нужно выделять новые деньги, новые средства на повышение экологической осознанности своих граждан и вот на экологические программы города. И в этот момент в здании парламента затопило к чертям. Вот, это очень смешно. То есть они проголосовали, что не нужно выделять, все, проголосовали, приняли, и их затопило. То есть, ну, прям мгновенная карма. Во многих странах сейчас есть и зеленые движения, и там экологические партии, да, зеленые партии в том числе. Когда это произойдет, мне кажется, если, опять же, не брать в расчет технологическую сингулярность, которую все нам предсказывают в ближайшие там, 20 лет, кстати, на нее много надежд возлагается, потому что даже если мы говорим про 3D-принтинг, например, каких-то деталей, то для 3D-принтинга расходуется примерно 10% материалов, чем при традиционном производстве. То есть мы в 10, ну, типа 10%, да, то есть это резкий скачок эффективности. То есть нам нужно всего 10% от того, что мы использовали ранее для производства одной и той же детали. Вот. И поэтому на технологической сингулярности много надежд, то, что она повысит эффективность производства уже от существующих, то есть снизит их негативное воздействие. Но я думаю, что судя по прогнозам, через ближайшие 50 лет, вот этот момент, то есть мы уже начнем чувствовать на себе катастрофические воздействия постоянно, и такие, что их нельзя будет никак игнорировать, ну просто. Вопрос вопрос того, сумеем мы к этому моменту подготовиться или нет. Тут даже сейчас нет вопроса того, что вот нужно там повернуть глобальное потепление, это глобальное потепление, да, быстрые климатические изменения вспять, или мы не можем это уже сделать. Уже точка пройдена, поворотная. Уже очень много, собственно, предприятий продолжает работать и загрязнять, воздействовать на окружающую среду, загрязнять атмосферу и так далее. Поэтому уже нельзя сказать того, что мы, вот, мы можем все повернуть вспять, и вот как будто ничего не было. Нет, не можем. Мы уже изменили воздушные потоки, мы уже загрязнили океаны, мы уже, ну, довольно так сильно испоганили нашу окружающую среду и разрушили экосистемы. Когда это начнет нас постоянно стрессовать, это ближайшие 50 лет.
Спасибо, Артем, за встречу, за эту очень содержательно, насыщенно и поучительно. Спасибо большое.
Спасибо.
Это был подкаст Science Bar Hopping. Ищите новые выпуски на сайте Бумаги. Нам будет очень приятно, если вы расскажете о подкасте своим друзьям, лично или в соцсетях. Всем пока.